Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня священник Платон Мурашкин, клирик храма святителя Тихона, патриарха Московского в Северном Тушине. Добрый вечер.
Добрый вечер, дорогие слушатели.
Отец Платон, и вам напомню, нашим слушателям, что в этих беседах, которые по вторникам в 8 вечера на радиостанции «Вера» выходят, мы говорим со священником о его пути к вере и в вере. Само собой, мы касаемся и вопросов духовной жизни, и тех пасторских наставлений, которые мы привычно слышим от священников, но вот такой путеводной нитью разговора является тема биографическая. Как человек пришел к вере, как шел в вере, какая цепь событий, если такая была, привела к тому, что человек, мужчина, дерзнул захотеть стать священником, то есть служить перед алтарем, преподносить людям таинство и заниматься, может быть, но самым высоким служением, которое мужчине под луной отпущено. Вот об этом, обо всем с вами хотелось бы поговорить. Путь к вере и в вере всегда для человека, как мне представляется, распадается на какие-то этапы. Важные встречи, важные вехи. Вот какие основные этапы на вашем пути вы бы выделили?
Наверное, самый первый этап можно назвать этап атеистический, потому что наша семья была неверующая. Ну, можно сказать, что все неверующие, кроме одной бабушки, мамы моего папы. И этот этап был, ну как, боюсь штампа, но как все. То есть октябрёнок, пионер, комсомолец, и ничего меня не смущало. Жил я нормально, замечательно, и всё было так, как, опять же, штамп, как у всех. Но произошла одна встреча, вот у Максимилиана Волошина есть такое определение, что людей меняют три категории – люди, книги и места. Сколько ни пытался с этим поспорить, не получилось. И вот встретился человек. Я от завода, после школы работал на заводе, был направлен на операцию по улучшению зрения в институт Федорова. И там была группа пациентов, с которыми мы проходили вместе диагностику, там все приготовление, и мы несколько раз встречались вот с этой группой людей. Была женщина, которая была значительно старше меня, было ей где-то лет 35, плюс-минус. И вот как-то в разговоре с ней мы разговаривали на какие-то политические, философские, жизненные темы, и мне было с ней интересно разговаривать, звали ее Ирина. Ну, очень надеюсь, что так и зовут, что она в добром здравии по сей день. И как-то в разговоре проскочил такой момент, что вот она сказала о вере в Бога. И я тут же, выпятив грудь, сказал, что я атеист, и услышал от нее с таким неподдельным искренним сожалением, сочувствием: «Платон, вы атеист?» И мне впервые в жизни от этого стало неловко. Это я потом только понял, что вот она, глядя на меня, была уверена, что я человек верующий. Я не знаю, как это можно было определить, но вот сейчас для меня читается это абсолютно однозначно. Я засмущался. Вот это был первый звонок.
Интересно.
Да, удивительно, да, потому что, ну, собственно, какие были предпосылки? Никаких. Просто общение, на самом деле, мимолетное, хотя потом с ним переписывались, даже в армии я писал, я написала мне, потом мы связь это потеряли, переписка наша прекратилась. Но вот следующий звонок уже был в армии. Я служил во внутренних войсках, сторожили мы зону с заключенными, и был у меня друг, к сожалению, мы сейчас с ним тоже утратили связь, хоть он себя, вот при последней встрече, лет 15 назад мы виделись, он себя православным не позиционировал, зовут его Сергей Подгорный. Сережа, если слышишь, очень хочу с тобой увидеться. Мало на это надежды, хотя кто знает. Вот, и мы с ним очень много бесед вели тоже вот по философии, по устройству мира, по тому, принципиально вообще есть высшие силы или нет. И вот это был еще один звоночек. Хотя, в общем-то, конкретно о Христе мы не говорили. Но, тем не менее, о Боге, в принципе, разговора было много, и, в общем-то, к концу второго года я был практически уверен, что Бог есть. Вот. А после армии я был уволен в запас 24 декабря 1991 года. Это была уже страна совершенно не та, в которую я уходил служить. Уходил в Советском Союзе, возвращался уже в Россию. И было ну, полное разориентирование, что дальше делать, как жить. Раньше было все понятно. Были планы там и вернуться на завод, и как-то куда-то идти, учиться. Но когда вот вернулись в это, я вернулся в это состояние безденежья, полной потери ну, большинства всего, что есть у людей в мире, и когда люди взрослые, серьезные, были просто, ну, тоже не знали, что дальше делать и как дальше жить. В общем-то, я благодаря тому, что молодой, пережил это достаточно легко, но тоже все-таки, как выясняется, не сильно легко. И вот полгода прожив дома, я отправился просто путешествовать. Я на лотке торговал книгами, скопил некоторую сумму, в общем-то, достаточно смешную, но мне она казалась нормальной. И я поехал в тот город, который знал давно. Это еще после окончания 10 класса. Я съездил со своим другом, друга звали Илья, в деревню, где у его отца был маленький домик, такой самострой. Но поскольку деревня состояла из 16 дворов, называется она Нелюшка, находится на берегу Нелюшкинского озера, Новгородская губерния, буквально в нескольких километрах от озера Ужин, которая соединяется с Валдайским озером. И вот я решил поехать в город Валдай, и там вот я приехал, стал просто думать о том, что же мне делать дальше. И тут вдруг вижу, я там остановился в гостинице, и, проходя по Валдаю, увидел объявление, что вот Церковь Христа. Сейчас мы с вами прекрасно понимаем, что это секта. Но там были такие яркие рекламные картинки, что вот с вами будет говорить пастырь о вечных ценностях. А я-то помню, что мы с Серегой тоже эти вопросы обсуждали. Я так подумал, ну а почему бы мне не пойти на эту встречу? Ну и пошел. Вот была вечерняя встреча, я на ней побывал. И был какой-то проповедник, то ли из Штатов, то ли из Британии, но говорил по-английски. И говорил горячо, искренне, как мне казалось тогда. Ну, может быть, он и так и говорил. Вот, и он говорил о Боге, о Христе, о Творце, о людях, о наших обязанностях пред Богом, о том, что вот эта жизнь вечная, и я вышел оттуда совершенно потрясенный. Это один момент. А другой момент — то, что члены этой секты, как я тогда считал, церкви, они разительно отличались от всех. Это классическая одежда, аккуратные прически, приятные девушки, абсолютно неразвязные. А если сравнить с 92-м годом, как тогда наши россияне ходили, то есть это был, ну, контраст очень серьезный. И меня это так потрясло, я вернулся в гостиницу, переночевал. А с утра я пришел на вторую встречу, там была встреча уже с другим пастором. Меня абсолютно не смущало, что они говорят по-английски, и что там их параллельно переводят. Переводили замечательно. Вот мне очень нравились то, какие песни пели эти мальчики и девушки, они были тоже искренние, тоже прославляли Христа. Но в конце всех этих мероприятий представители этой секты сказали: «А сейчас вам будет предложено получить благодать Святого Духа». Прости меня, Господи, но я вынужден сказать эти слова, чтобы нашим слушателям было понятно, что именно я тогда услышал. И двое людей из этой секты, один ну, иностранцы все ушли, и вот два человека, они стали как бы от двух краев сцены, а я решил, ну, не люблю толпиться. Там все сразу к ним ринулись, я сижу спокойно и смотрю, думаю, сейчас рассосется, я тоже приду и получу эту самую благодать Святого Духа. И смотрю, как им предлагается получить эту благодать. Вот стоит этот пастор в кавычках и говорит, подходит женщина, такая, ну, сермяжная женщина, так, лет 50-60, такая явная крестьянка, явная вот насельница этого города Валдай. И вот он говорит ей, вот, знаете, есть такое слово, восхваляющее Бога, аллилуйя, она так растеряна, ну, знаю. Вот говорите, быстро-быстро, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. И она говорит, это вот вы чувствуете, у вас вот язычок как будто сам вот это говорит. Она абсолютно растеряна, говорит, да, чувствую. Это вас посетила благодать Святого Духа. Поздравляю, вы ее получили. Вы теперь другой человек. Я был просто обескуражен. И вот еще забыл упомянуть, что когда я первый раз уходил с этой встречи, я переговорил с этими вот девушками, юношами, и говорю, ребят, я хочу с вами. Мне очень понравилось у вас, я хочу с вами. Они так немножко сконфузились и говорят, ну, это вот завтра. Завтра будет главный пастырь, вы с ним поговорите. И вот когда как раз я пришел, вот это шла в кавычках раздавание благодати Святого Духа, и один из этих пастырей уже по залу пошел, а вы получили благодать. Но он дальше пошел, уже не просто нужно было аллилуйя говорить, а просто ля-ля-ля-ля-ля. Говорите, вот ля-ля-ля, не смущайтесь. И люди говорили, вот чувствуете, ваш язычок сам как будто бегает. Да, чувствую, поздравляю, вы получили благодать Святого Духа. И вот, знаете, здесь сыграла роль какая-то, вот, некое обычное трезвомыслие человеческое. Я вот как-то самым своим существом понял, что нас безобразно обманывают. И я выхожу из зала, я не стал просить благодать Святого Духа, но, слава Богу, это все-таки некрещенный был, но ангел-хранитель, видимо, тогда меня уберег от этого шага отвратительного, страшного на самом деле, потому что это поругание Бога. И я выхожу из зала, попадаю в фойе, там стоит та самая девушка, с которой мы вчера говорили, я говорю ей «до свидания». Она посмотрела на меня, говорит, да, до свидания, приходите еще. Я ничего не ответил, спустился вниз. И стою на улице и стараюсь прийти в себя, думаю, вот что это было такое, что со мной произошло. И вижу через открытую дверь, как к этой девушке подходит и тот самый главный пастор. И говорит, а где тот парень, который к нам просился вчера еще? Она говорит, посмотри в зале. И я с интересом стал наблюдать эту сцену, меня прекрасно видно. Я только что попрощался с этой девушкой. И этот пастырь, он отошел в зал, возвращается обратно. Говорит, его нету. Говорит, ну как нету? Он же пришел, ты видела, как он пришел? Да, я видела. Он выходил? Нет, он не выходил.
Интересно.
И она сама зашла внутрь, возвращается обратно и разводит руками. И я уже полностью ошарашенный. Выхожу из этого дома культуры... Прихожу на берег Валдайского озера и вижу Иверский монастырь.
Светлый вечер. На радио Вера.
Священник Платон Мурашкин, клирик храма святителя Тихона, патриарха Московского в Северном Тушине, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Итак, Иверский монастырь.
И я спросил, тут гуляли мамочки с колясками, там такой как бы сказочный городок, там есть там и Маша с медведем, там какие-то птицы необыкновенные есть, какие-то еще сказочные персонажи. Вот я у них спросил, говорю, а вот в монастырь-то как попасть? Как прийти? Можно в монастырь? Они говорят, ну вот тут корабль ходит, катерок небольшой, утром-вечером. Я говорю, а сейчас как? Ну, они мне подсказали номер автобуса, сказали, что от поворота нужно будет еще 4 километра идти. Ну, для меня, особенно по тем временам, это был вообще не разговор. И я пришел на автостанцию валдайскую, нашел автобус, подождал его, сел, доехал до поворота, повертка, как говорят местные жители, вот повертка на монастырь, и пошел в монастырь. С сумкой, с рюкзачком пошел в монастырь, а по дороге меня догоняет рыжая машина. Догоняет, останавливается, открывается дверь. Я удивился, наклоняюсь, говорю: вы можете меня до монастыря довести? А там сидит человек и говорит: а я предлагаю тебе в монастырь поехать. Тут другая дорога, как бы другой нет. Сюда можете, в эту сторону можно ехать только в монастырь. Я сажусь в эту машину, и человек говорит за рулем, таких средних лет, с усами, с бородой, говорит: а зачем тебе монастырь? Я говорю: ну вот я хочу тут пожить, как бы поработать, посмотреть немножко. Ой, нет, брось, ты что, ты с ума сошел, что ли? Чуть тебе заняться нечем, что ли? Это настолько тяжело, это трудно. Я говорю: ну я тут же плечи-то распрямил, грудь петухом выпятил, и говорю: я не боюсь трудностей. Не, ну что ты, там питание скудное, жить непонятно где, работать с утра до вечера, потом еще молитвы. Я говорю: да я не крещеный. Ну тем более не крещеный, ты еще больше будешь трудиться. И вот всю дорогу до монастыря он меня стращал. И я спрашиваю в конце, я говорю: а вы кто? Он говорит: а я наместник, игумен Стефан. Вот я говорю: а у кого надо спрашивать-то насчет того, что пожить? Ну, у меня и спрашивай. Я говорю: ну что, вы мне позволите тут пожить? Говорит: еще раз говорю тебе, убежишь. Ну, в общем, я убежал оттуда через 3 месяца только.
Так, ну, вы там крестились?
Крестился я не там. Это еще одна интересная вещь. Вот отец Стефан сразу начал меня подвигать к крестинам. Говорит: ну как, вот ты в Бога-то веришь? Я говорю: да я не знаю пока. Ну, что тебе надо, чтобы убедиться? Ну, были у нас некоторые разговоры, достаточно интересные. Там был еще один насельник, и с ним мы говорили тоже. Отец Евсевий, вот, интересно было, хорошо говорили, приятно, познавательно. Там находилась группа детей, ну, как детей, старшеклассников. И мне сказали: вот, будешь жить с пионерами. И я был таким переходящим призом, я 3 группы пережил, если так можно сказать. Они туда приезжали, мы там таскали из-под клети землю, где хранили картошку, картошку хранили, земля оставалась. Вот работа адская, конечно. Вот детишки с носилками, я тоже вместе с ними таскал эту землю, потом там дрова мы кололи, в трапезной трудились, косили сено. Я там впервые получил опыт, как на машине, на тракторе ездить за рулем. Вот, работы было много, самой разной. Но вот самое главное, что было, это, конечно, были службы. Вот удивительная вещь, меня позвали на клирос. Вот как-то так оказалось, что отец Стефан был в алтаре, а я на клиросе, и больше никого. И он говорит: пой. Я говорю: я не умею петь. Он говорит: пой, как умеешь. И вот это первый мой клиросный опыт, когда я, некрещенный, на клиросе пел Господу.
Интересно.
И это было просто потрясающе. Я потом узнал, что это каноническое нарушение, что так вообще делать нельзя.
Но отец Стефан, видимо, по каким-то причинам все-таки так вас благословил.
Так вот, я как раз об этом и говорю. Конечно, та причина, которая лежит на поверхности, что больше некому. Это было физически просто больше некому. Но такие вещи, в общем-то, без какого-то таинственного Божьего благословения, в общем-то, не совершаются. А потом я еще в алтаре прислуживал, тоже было дело такое. Вот.
И все это время вы не крестились?
Крестился я где-то 2 месяца приблизительно. Отец Стефан много раз подходил ко мне, говорит: Платон, ну хватит, слушай, ну давай крестись. Ну что ты же уже все понял. Я говорю: ну в принципе, да. Но...
А что удерживало от принятия крещения?
Вот была одна история. Дело в том, что удерживала меня неуверенность. Все-таки вот какой-то глубокой уверенности в том, что да, Бог есть, у меня ее не было. До одного случая. Произошел лесной пожар. Дело в том, что Иверский монастырь находится на острове. На самом деле это 3 острова, которые в древности монахи сделали между ними переходы. Они просто, ну, корзинами носили землю, засыпали в озеро, и в конце концов получились перешейки. С большой землей его так и не соединили, только сейчас там идет уже достаточно такой серьезный, сильный мост, грузоподъемный. Тогда это были понтоны военные, достаточно ветхие. Вот. И вот к нам в монастырь приезжали вот эти паломнические группы, и с одной из этих групп произошел такой случай. Приходит отец Стефан и говорит: ну, ребята, произошел лесной пожар. Собирайте все, берите ведра, топоры. Вот лучше емкость, ведер побольше. И, значит, вперед. И мы побежали. Есть такое место, называется Медвежий полуостров. Вот мы прибежали на этот Медвежий полуостров. Вот как у отца Стефана хватило самообладания, я не знаю. Но я вот, посмотрев на это вот полыхание леса, я сразу был уверен, что наши усилия ни к чему не приведут. Но, тем не менее, около часа мы дружно с этими ведрами, с другими емкостями, ну, другое я не помню, наверное, были только ведра, при том, что там были и взрослые, и дети, подросточки, и такие вот лет 10 даже, вот которых мама и папа взяли с собой, чтобы было нормальное такое воспитание, уже в самом делешное. И там было там пару человек, одна женщина, молодая достаточно. Вот ей плохо стало, она надышалась угарного газа. Вот ее там в сторонку отвели, она отлеживалась, потом опять подключилась обратно, там как бы в голове протрезвилась, и она побежала дальше тушить. И вот в конце концов мы все-таки потушили, и в этот момент приехала пожарная машина, у которой мотопомпа не запустилась, а 4 ранцевых огнетушителя тут же были отняты молодыми ребятами, которые сказали: «Ой, дайте мне попробовать». Пожарные сказали: «Ну, пробуйте». И ходили ребята с этими ранцами за спиной, и, значит, этими насосиками поливали все, что где дымится. Вот, и когда гореть перестало, пожарные, ну, там дым все равно шел, они сказали: «Ну, все, можно ехать, возвращаться по домам». Мы с чувством выполненного долга вернулись обратно, а следующая ночь опять запылала. И тушили этот пожар уже семинаристы Петербургской духовной семинарии, которые приехали на остров и просто остановились с палатками. А следующая ночь запылала опять. В этот раз уже из какого-то очень дальнего уголка медвежьего, в принципе, Новгородской области сейчас еще богато такими медвежьими углами. Зачем же там был отец Стефан, я не знаю. Но вот он возвращался достаточно поздно и увидел, что опять горит, и он один с ведром около 2 часов бегал и тушил лес. А следующим вечером он подошел ко мне и сказал: «Платон, вот велосипед, вот ведро. Иди и проверь, что там с лесным пожаром». Ну, что сказано, сделано. Сел, поехал. И приехал на место. Очень страшно. Следы лесного пожара — это, вот, знаете, как рана, как открытая рана на теле человека. Вот эти вот выгоревшие места, прям как язвы. Это очень страшно. На самом деле, вот до сих пор у меня перед глазами это стоит. И навсегда запомнил запах. Запах вот этой вот горелой, прелой листвы, хвои. Очень похоже на запах торфа горелого. И вот хожу по этому месту, хожу, ничего не вижу. Но вот запах гари, он отличается от запаха дыма. Они близки, но все-таки отличаются. И в какой-то момент чувствую вот слегка, еле-еле, вот еле заметно, но все-таки слышится запах дыма. Я хожу, смотрю, просто уже там где-то 7 часов я туда приехал, может, 8, и обследовал все, облазил. Нигде ничего нет, дыма нет. Но я хожу, смотрю, и время от времени опять вот этот запах дыма. Не гари, а дыма. Я уже сканирующим взглядом, вот метр за метром, все обсмотрел. Нету. А запах опять появляется. И вот я не знаю, как это объяснить. Я подошел на берег, встал на колени и говорю: «Господи, вот если ты есть, покажи, где горит. Не ради себя прошу, ради твоего творения, потому что это я люблю лес. Я вообще такой человек, лесной немножко». Встаю, иду опять на эти места выгоревшие, а солнце уже садится. То есть я понимаю, что минут 15-20, ну от силы полчаса, и я уже ничего видеть не буду. И вот я подхожу на эти сгорелые места и вижу, из земли идет дым. То есть это было настолько потрясающе, это было настолько необыкновенно. То есть обратился и тут же получил ответ. И вот я в первую очередь поставил вешку. Думаю, ну еще не хватало тут. Бог мне показал, а я ушел и потерял это место. Ну, куда годится? Поставил вешку из 3 палочек, побежал на берег, и прежде чем набрать воды, я поклонился еще раз. И вот с этого момента я уже больше не сомневался, что Бог действительно есть. В это место я вылил 4 ведра воды. То есть то, что загорелось бы снова, это было несомненно. Но после этого уже не горело. Вот не знаю, для чего Бог организовал этот пожар на Медвежьем полуострове. Вот сейчас уже, немножко начав понимать милость Господа, вот иногда хочется сказать, что они для меня ли? Вот такая история, которая меня вплотную подвигла к моменту крещения. Я об этом никому не рассказал. Ну, на самом деле, я об этом рассказывал вообще очень мало кому. как-то, ну, сейчас уже вижу просто обязанность свою об этом рассказать. Вот почему, собственно, я здесь и оказался, в частности. Потому что о милости Божией, о его промысле молчать нельзя.
Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами в программе «Светлый вечер» священник Платон Мурашкин, клирик храма святителя Тихона, патриарха Московского в Северном Тушине. У микрофона Константин Мацан. Мы скоро вернемся, не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. «Светлый вечер» на радио «Вера».
«Светлый вечер» на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. В гостях у нас священник Платон Мурашкин, клирик храма святителя Тихона, патриарха Московского. В Северном Тушине мы продолжаем разговор с отцом Платоном о пути нашего гостя к вере, в вере и о пути к священству. Но вот о том, как вы крестились, вы рассказали, вернее, о том, что привело к этому решению, какие чудесные события привели к решению креститься. Но вот дальше, видимо, знакомство с церковью. А что было самым, может быть, неожиданным, трудным при знакомстве, собственно, с церковной жизнью?
Ну, на самом деле, то, что является трудностью и для большинства новообращенных, потому что все-таки испытав на себе милость Господа, уже кажется, что ты в раю. Но тем не менее, это все-таки земля, и это именно церковь, как известно, это лечебница. В лечебнице здоровых людей нет, там все больные. И вот когда начинаешь понимать, что действительно здесь грешники, и не ты один грешник, и тебя окружают люди, и что нужно терпеть этих самых людей, что они так же любимы Богом, как и любим ты. Вот именно это было, ну, самым первым испытанием. Самой первой трудностью. Ну и вот это можно назвать ответом на ваш вопрос.
А как это преодолевать в церкви? Просто терпеть, ждать, терпится, слюбится, что называется?
Нет, обязательно должно быть советование с опытными людьми, уже хотя бы более-менее опытными, те же самые там послушники в монастыре, которые живут и которые уже эти шаги прошли. Вот именно они подсказывают. Вот с этим тоже связан один из моментов, когда я уехал из Иверского монастыря, я там жил 3 месяца, потом через какое-то время я туда вернулся с тайной идеей остаться там навсегда. Ну, правда, родители меня не благословили, но я посчитал это маловажным таким моментом. Вот, и решил по такому пионерскому обычаю вот идти, вот грудью проложим себе. Тогда я не понимал совершенно, что это ошибка, притом очень глубокая, серьезная ошибка. И через какое-то время я оттуда ушел. И вот впервые в жизни, перед тем, как уйти, я испытал ощущение вот пустоты внутри себя. Есть такое древнейшее проклятие, чтобы тебе пусто было. На самом деле стараюсь никому это не говорить, особенно после этого опыта. Потому что это по-настоящему страшно, когда заглядываешь внутри себя, а там нет ни чувств, ни мыслей, ничего. Просто вот чернота, космос какой-то. Вот даже непонятно, какого цвета и какой на ощупь. И через несколько лет, когда я уже был сотрудником храма Преображения Господня в Тушино с одним иконописцем, я с горячностью говорю: вот, у меня было ощущение такое и такое. Он говорит: ну это ощущение богостальности, ничего особенного, это обычный опыт христианский. Меня прямо как водой облили. Я-то думал, что я уникальный, а вдруг мне говорят: нормально, в порядке вещей.
И так у всех.
И так у всех, да. Именно так. И для меня это было открытие. И вот в таком ощущении, конечно, нельзя оставаться одному. И, вернувшись из монастыря, я подошел в храм Преображения Господня в Тушино, и был разговор очень глубокий с настоятелем этого храма, протоиереем Федором Соколовым, доброй памяти. Он меня очень приветливо принял. Я там работал сначала рабочим просто на стройке, потом мне другие послушания разные давали, дошел до просфорника, просфоры пек в течение 3 лет, потом на клирос попал, был чтецом на клиросе, ну и потом уже мне предложили принять священный сан.
Отец Федор Соколов, выдающаяся фигура, легендарный московский священник.
Горячо любимый мною.
И горячо любимый многими. И один из тех, кто в Москве в 90-е годы был, ну, как бы создавал традиции тюремного служения, в том числе ходил к узникам, и большое наследие оставил и в этом, на этом поприще тоже. Ну и просто московский пастырь, к которому стекались люди, которых он вел, воцерковлял, наставлял. А вот что главное он дал вам, как человек, в плане вообще христианской жизни, понимания, что такое следование Христу, и в плане образа того, каким должен быть священник?
Ну, в первую очередь, я бы упомянул, конечно же, смирение. Был случай, когда я читал на клиросе, и, конечно, как нетерпеливый человек, я не мог просто на клиросе стоять во время литургии, я приходил в алтарь, у меня было благословение, и я там помогал. Там был алтарник, не было, но я все равно вот просто стоять на клиросе я не мог. Приходил, помогал. И был какой-то момент, когда как раз алтарника не было, алтарничал я. Сначала читал часы, потом алтарничал, потом читал молитвы к причастию. Тоже пока священник причащается в алтаре. И вот отец Федор меня отругал. Отругал, при этом за то, в чем я виноват, не был. И вот редкий случай, когда я не стал противоречить, я просто вот вспомнил слова святых, что надо терпеть. Я взял и потерпел. Обидно было жутко. Просто у меня губы надувались сами собой, в общем, в душе творилась буря. Ну как же так, я же не виноват, и меня отругали. Ну потом к середине литургии это забылось как-то, забылось абсолютно искренне. Думаю, ну было и было, прошло, все. И уже литургия отошла, отец Федор разоблачился. Как он узнал, что я был не виноват, я не знаю. Но, видимо, кто-то ему подсказал. Я даже не помню самого эпизода, который, с которым было это связано, что вообще произошло. Вот это у меня из памяти абсолютно полностью выветрилось. Но в какой-то момент я что-то там по алтарю заканчивал, прибирал, что-то расставлял по местам после благослужения, ну, как обычно делается алтарником. И боковым зрением вижу, что вошел отец Федор и идет куда-то в мою сторону. Я не обратил даже внимания. И вдруг его руки, он сильный человек. Вот эти сильные руки берут меня за плечи, разворачивают лицом к себе. И он делает передо мной земной поклон. Потрясающе. При том, что у него абсолютно счастливое лицо. Он улыбается, он смеется. Я там начал, да что вы, батюшка? Он встает, обнимает меня, прижимает к себе. Вот говорится, что смирение — это главный добродетель человека. И вот я это смирение увидел вот личным опытом, то есть... Вот после этого уже вопрос не возникает, вот как поступить в подобной ситуации. Уже в том положении, когда я священник, вопроса не возникает. Вот это было одним поступком, одним жестом вложено в меня навсегда.
Когда вам впервые сказали, предложили рукополагаться в священный сан, что вы почувствовали? К этому все шло, или это было для вас все-таки неожиданным поворотом в вашей биографии?
Нет, к этому все шло, но вот ощущение того, что я не должен становиться священником, что я это недостоин, оно у меня было. Это было абсолютно точно, но вот немножко еще про опыт богослужения, пастырства, еще несколько слов скажу буквально. Он выслушивал всех. Вот приходили люди, исповедались, и я прекрасно помню, как батюшки и отец Федор, к нему шло большинство людей, это было вот безоговорочно, он всех выслушивал, и даже когда было мало времени, он обязательно послушает и обязательно что-то ответит, что-то скажет. И я помню, вот когда как раз тот момент, когда я трудился сторожем, был и такой момент в моей жизни. Ну, видимо, это мои внутренние войска как-то сказались так уже на церковном поприще. Вот когда уже ночь, а батюшки исповедуют. Исповедуют до последнего человека, который хочет получить отпущение грехов и наставление. Был опыт, я видел, как он молился. То есть это было до такой степени неформально. Вот здесь нужно именно апофатические определения. Нельзя сказать, как он молился. От сердца, да, от души. Но вот именно неформально он жил в этой молитве. Я это видел, глядя на его лицо, выслушивая его возгласы, я видел, что да, передо мной тот человек, который предстоит пред Богом. И это тоже вот, это именно преемственность, это передача того, что является живым опытом. То, что нельзя написать. Вот то, что я сейчас говорю, да, это сказано. Но человек, который видел какого-то пастыря, не обязательно отца Федора, в Москве, да и вообще в России, во всем мире много добрых пастырей, но, тем не менее, вот выслушать одно, увидеть совершенно другое. И я это видел. Насчет принятия сана, да, вот вернемся к этому, коль скоро вы спросили об этом. В принципе, были такие вот как бы подсознательные мечты, подсознательное стремление к тому, что да, я хочу стать священником, я хочу говорить людям о Боге, я понимал, что это огромное богатство, что это несравнимо ни с чем земным, и что мне хочется это передавать дальше. Но, тем не менее, видя свою такую духовную нравственную ущербность, я, конечно, сам не дерзал. Но когда отец Федор, отец Константин, я не помню, кто говорил мне первый об этом, вот заговорили о том, что надо тебе учиться, и направили меня в Свято-Тихоновский университет. Тогда еще был Свято-Тихоновский институт, они говорят, да, в семинарии тяжело, здесь все-таки несколько попроще, потому что не надо отрываться от привычного быта, можно работать, вот тоже как-то средствами себя обеспечивать, потому что время было очень голодное. И я пошел учиться в Свято-Тихоновский университет, институт тогда еще, и начал там учиться.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Платон Мурашкин, клирик храма святителя Тихона, патриарха Московского, Северном Тушине, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». А наверняка, когда смотришь ну, со стороны на то, как служат даже выдающиеся пасторы, вот имеешь некоторые представления о том, каково это, что я буду чувствовать, если окажусь на том же месте, но наверняка есть вещи, которые открываются только в опыте, в личном. То, что невозможно понять, пока вот сам не предстанешь алтарю, не знаю, не начнешь исповедовать. Что для вас было таким самым неожиданным открытием о священстве?
Ну, касательно литургии, могу сказать так, что когда проходит некоторая восторженность, когда Господь перестает нести на ручках и предлагает тебе самому делать шаги своими же собственными ногами и молиться, и чувствовать своей собственной душой, не просто потому, что тебя вот несут в молитве, а самому стараться как-то тоже усилий прикладывать, вот было неожиданно, насколько это тяжело. Это по-настоящему трудно, потому что каждое слово должно иметь вес. Каждое слово должно прозвучать, если не от сердца, то как минимум от ума. Ты должен хотеть то, что ты просишь. И это оказалось, да, это оказалось достаточно тяжело. Могу сказать так, что до сих пор я этим не овладел.
А что значит «хотеть то, что ты просишь»?
Вот когда мы говорим, допустим, «Господи, помилуй», вот можно это обозначить просто словами «Господи, помилуй», а можно это попросить, можно хотеть того, чтобы Бог действительно нас помиловал. Вот когда ты декларируешь, ну, это тоже, в общем-то, немало, но по большому счету это недостаточно. А когда ты просишь действительно от сердца, ты просишь милости себе, людям, всему миру, вот когда тебе хочется, чтобы эта милость снизошла на людей, вот эта молитва уже совершенно другая. Она становится по-настоящему молитвой. Это не декларация, это не проговаривание слов и служебника, а это действительно обращение к Богу. «Я прошу, чтобы ты помиловал».
Интересно. Во-первых, здесь любопытно то, что, видимо, вот это желание хотеть, чтобы Бог помиловал, в качестве предпосылки имеет осознание, согласие с тем, что есть в чем каяться, что есть за что помиловать. Это такое, ну, в каком-то смысле немного юридическое понимание, хотя, может быть, неверное при этом. А с другой стороны, вы говорите о том, что во фразе «Господи, помилуй» есть смысл того, чтобы Господь дал свою милость. И вот это совсем уже не юридическое понимание, потому что милостью Божией вся жизнь совершается. Это милость, есть как бы
да.
Сама по себе просто его присутствие, его любовь – это есть его милость. Вот как вы это чувствуете?
Ну, насчет как это чувствую, не знаю, смогу ли ответить на этот вопрос. Сначала вот первая часть вашего вопроса. Ну, дело в том, что чтобы человек пришел к Богу, минуя юридические категории, ну, не знаю, наверное, такое есть. Но, тем не менее, эти юридические категории, они существуют и в догматическом богословии. Мы же знаем, что мы все грешны. Вот, значит, можно это просто декларировать и оставаться грешником. Да, я грешен. А можно все-таки попросить у Бога милости. И здесь мы уже переходим вот ко второй части, к нравственной. Действительно, милостью Божия небеса утвердишися, но в то же время ведь есть милость Божия, которая изливается потому, что хочет Бог. Но разве мы не должны к этому хотению Бога прибавить свое хотение? Ведь это же есть та самая синергия, соединение усилий Бога и человека. Когда Бог бросает человеку спасательный круг, ведь человек должен за него уцепиться. Потому что можно все вокруг человека бросать спасательными кругами, а он утонет, потому что он за них не схватится. И я считаю, что вот это вот прошение Бога о милости, это и есть частично, конечно, та самая категория нашей синергии, нашего содействия Божьему спасению. Поэтому тут, конечно, есть и юридическая сторона, да, обязательно, но в то же время есть и нравственная. Потому что если мы, допустим, представим Бога просто как чисто юридическое существо, то, ну, на самом деле, не надо хотеть. Надо просто произносить слова, и этого будет достаточно. Но это будет глубоко ошибочно.
А что вы скажете человеку, который боится идти на первую исповедь?
Лучше всего сказать словами Господа: «Не бойся, я с тобой». Конечно, здесь есть и момент фактически, что вообще священника удивить. Вот он год простоял на исповеди, принимал исповеди, и все. Вот с этого момента его уже ничем удивить нельзя. Настолько крайне редко бывает что-то необыкновенное, потому что люди в большинстве своем, они все одинаковые. Это одно естество человеческое, и они грешат одинаково. И чтобы священник удивить чем-то, ну, это я не знаю, что нужно сделать такое. Я уже давно ничему не удивляюсь. Вот, поэтому один из моментов, да, не бойся, ты ничем батюшку не удивишь. Второй момент, это касается самого человека. А тебе нужно прощение? Иди и попроси. А для того, чтобы это прощение попросить, нужно сказать, за что ты просишь прощения. Что именно произошло такого, за что ты считаешь, что тебя нужно простить. И на самом деле вот это осознание того, что я действительно сделал что-то не так, это тоже синергия Богу. Потому что когда человек перестает мерить себя общим таким мерилом, что живу как все, не убиваю, не краду, нет, ну налоги списал, ну ладно, что с того. Ну жену обругал, ну ладно, так а кто не ругает? Так дело не в том, кто не ругает, а в том, что это безобразно. И с этим надо расставаться. И в этом случае, уже приходя на исповедь, человек прикладывает к себе мерило Божие. И, используя это мерило, он начинает смотреть на себя как бы в какой-то мере глазами Бога. По-человечески я живу нормально, а по-божье? А по-божье я грешник. Я прихожу к Богу и прошу у него этого самого прощения. Поэтому идущим на первую исповедь я сказал бы именно так. Вот хочешь быть прощен, подойди и попроси. Единственное, что находится между человеком и Богом, это именно решение человека. Бог со своей стороны сделал абсолютно все. И мир сотворил, и после грехопадения сына своего на землю послал, и перед ним еще были пророки, цари святые, и много еще каких еще святых, и церковь создал, и таинственно снабдил, все сделано, все приготовлено, приходи и получай это самое прощение. Вот это золотое состояние нас, христиан, то, что мы в любой момент можем подойти, попросить прощения и получить его, потому что Бог прощает всегда. Бог есть любовь, любовь не может не простить. А коль скоро любовь не может не простить, то есть именно Господь до такой степени любит нас, до такой степени мы Ему дороги, что Он больше нас хочет нас простить. Вот это тоже абсурдная такая категория, но она так и есть. Бог совершен и понимает, что стоит за нашим непрощением. Он слишком хорошо знает, каково в аду. А с другой стороны, только человек вот может принять это решение, но он, человек, в то же время этого не знает. Он не знает, насколько плохо может быть ему. Если бы знал, он бы побежал сразу. Но именно для этого есть и Священное Писание, есть и святые описывают свои контакты и с темными силами, и с раем. И именно для этого вот весь этот опыт, опять же, он включен в церковную канву.
А что такое контакты с раем?
Ну, есть же святые, которые в раю побывали.
Ну, эти тексты можно читать как некое иносказание. А есть ли у человека... там, не святого, а просто прихожанина храма, какой-то шанс в какой-то степени убедиться в таком, в подлинности рая, скажем так, на своем опыте?
На своем опыте, конечно. Когда он умрет, он убедится в этом обязательно.
А до?
А вот насчет до, тут уже между нами и этими духовными категориями стоит наша земная сущность. Вот она, с одной стороны, для нас спасительна. Потому что если бы человек изначально знал все, он бы как ангелы. Вот были ангелы, которые пали. И это произошло в одночасье. То есть они сделали выбор, что они не с Богом, и все. С этого момента они становятся демонами. А у человека есть жизнь, целая жизнь, большая человеческая жизнь, которая используется человеком именно для того, чтобы убедиться, что любовь — это ценность, что добро, оно обязательно должно быть с человеком, и что он должен его добро творить. И вот весь этот опыт, личный опыт человека, он как раз и приводит его к выводам, а нужно или нет ему это самое спасение. И в то же время он видит разрушительность зла, он видит отвратительность каких-то грехов, при том, что, когда говорят люди, там, а я не знал, ну, это неправда. Конечно, знал. Конечно, знала, потому что на уровне сердца человек грешащий, он всегда знает, что он грешит. И как бы ему кто ни говорил вокруг, что ты молодец, ты правильно сделал, да, какой-то там, допустим, банда, он в глубине сердца всегда понимает, что он сделал отвратительное, мерзкое, злое дело. И самое главное для него в этот момент вот за этим сердечным позывом пойти. И, суммируя весь этот опыт, человек, конечно, понимает, что где добро, а где зло. Поэтому соприкоснуться вот с этим раем, с адом, нам для этого жизнь дана. Именно это является целью нашей земной жизни — отличить добро от зла. И в конечном итоге соединиться, вот стать сопричастником добра. Ну, или если человек все-таки решил выбрать зло, значит, вот стать сопричастником зла. Хотя это никому не пожелаю.
Есть такое, знаете, интеллигентское умонастроение. Мир зол, человеческие пороки безграничны, как страшно жить, ничего хорошего ждать не приходится. И когда человек так говорит, он вообще-то немножко так свою самооценку поднимает. Я очень неравнодушный, я знаю трезво цену этого мира, и это уже некоторое мое достоинство. А священник, насколько я могу судить, намного больше такого среднего интеллигента сталкивается с подлинным человеческим злом, потому что принимает исповеди. И для него слова о том, что все люди грешники, это не фигура речи, а это реальность, с которой он каждый день имеет дело. Как не отчаиваться? Как не как-то не разочароваться в людском роде?
Один батюшка, отец Николай, фамилии называть его не буду, потому что в добром здравии настоятельствует. Вот он меня так учил. Говорит, когда исповедуешь, молись о своих грехах. Я говорю, подожди, отец Николай, о своих или о людских? Он говорит, ты что, с ума сошел? Ты не понял, ты святой, что ли, о людских грехах молиться? Нет, дорогой, ты молись о своих грехах. И вот, знаете, этот совет, он вошел в меня, потому что приходит человек исповедоваться, и он говорит, и ты понимаешь, в этом я виноват, в этом тоже виноват. И вы знаете, большинство того, что говорят люди, ты в этом тоже виноват. Вот как раз возвращаясь к той мысли, которую я сказал недавно, что человеческое естество одинаковое. И оно... Мы одинаково грешим. И вот слушаешь исповедь, молишься. И о себе. Сейчас уже о тех людях я тоже молюсь. Уже немножко опыт повысился. Вот есть такая молитва святого праведного Иоанна Кронштадтского: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас, грешных». Вот он так молился. Когда еще вот в начале своего пути пастырского он приезжал по Кронштадту, а это было страшное место, страшный город, полный пороков, и вот видя на улицах вот эти пороки, там пьяные валяющиеся, драки какие-то, бездомные, еще какие-то безобразные картины, вот он так молился обо всех. И сейчас я вот на вооружение себе тоже эту молитву я взял, и именно так прошу Бога. И вы знаете, приходит... Не то, что жалость, а сочувствие. Ты понимаешь, вот, а мы на одной доске, мы в одной лодке, и мы все одинаковые, и мы перед Богом, вот перед этим святым, великим, прекрасным, любящим Богом, мы все одинаковые. Но вот эта женщина пришла и просит прощения. Конечно, Бог простит, и я вместе с ней прошу у Бога этого прощения. Вот пришел этот человек несчастный, он в пороке находится, и просит у Бога помощи. Конечно, Бог поможет. И не приходит разочарование. Приходит понятие, знаете, такой тяжелой работы. Вот мы все идем к Богу, это тяжелый труд. И идем и приходим к Нему. И здесь уже, ну как можно разочароваться? Ведь я имею дело вот с теми самыми людьми, которые идут к Богу. А что здесь может разочаровать? Это только дать какие-то силы и дать, ну, даже некоторое такое вдохновление.
Что ж, спасибо большое, священник Платон Мурашкин, клирик храма святителя Тихона, патриарха Московского в Северном Тушине, был сегодня с нами в программе «Светлый вечер». В студию микрофона был Константин Мацан. Спасибо за глубокий и теплый разговор. До свидания.
Спасибо вам.
Светлый вечер. На радио «Вера».